Утро занялось теплое и солнечное. Следовало ждать по-летнему жаркого дня. Босой, в одних потрепанных кожаных штанах, волкодав умывался возле колодезя, когда к нему подошел хозяин двора. Только теперь, при ясном солнечном свете, Бранах во всех подробностях рассмотрел своего странного гостя. И то, что он увидел, ему весьма не понравилось. Вен выглядел законченным висельником. Бранаха считали домоседом, но в молодости он погулял по свету и кое-что повидал, и потому, в отличие от сыновей, сразу понял, что означали две широкие, скверно зажившие полосы на запястьях и третья такая же на шее. Полосам было немало лет, но они не разглаживались. Такие бывают только от кандалов. За что его отправили на каторгу этого зимогора? Что успел натворить и как вырвался? Сплошное беспокойство. Но на ремешке, стянувшем одну из кос, висела, радужно переливаясь на солнце, крупная хрустальная бусина. Значит, где-то любила и ждала зимогора невеста, либо жена, это вселяло надежду. Глядишь, поймет отца, испугавшегося за сына. Из клети черным клоком вылетел мышь, коснулся влажного плеча Венна, но передумал и уселся у колодезя на обрубок бревна. Бранах впервые видел ночного летуна, совсем не боящегося солнца. Вен, потянувшийся было за полотенцем, усмехнулся, вновь поднял ведро и окатил мыша остатками холодной воды. Зверька сбил из бревна, он заверещал, барахтаясь в мокрой траве, потом вылез обратно на деревяшку и с удовольствием начал отряхиваться. Перепонку на одном крыле рассекала узкая полоска безволосой розовой кожи. Зимогор улыбнулся. И тут Бранах окончательно сообразил, кого напоминал ему этот человек. Вот именно собаку. Волкодава славной венской породы, невозмутимого, не лающего, невероятно свирепого. Внешне эти псы были схожи с волками и люто их ненавидели, и были знамениты тем, что даже от целой стаи не пускались в бегство, отстаивая тех, кому верно служили. Зимогор поклонился подошедшему бортнику и стал вытираться. — Недобром ты, достойный гость, платишь мне за ночлег, — сказал Бранах. Вен вскинул голову, руки с полотенцем остановились. — Что случилось, хозяин? — проговорил он медленно. — Что вы наплели вчера моему младшему сыну? Вопросом на вопрос ответил Бранах. — Как посидел вечер с вами в клети, так и носится точно курица с отрезанной головой. Меч в лесу найденный, вытащил, сидит, точит, из дому затеял идти. На словесные рассуждения волкодав никогда не был гораст. Да и что ответить Бранаху, что они со спутником тут ни при чем? И нечего валить с больной головы на здоровую, — выручил Эврих, так что проснувшийся после ученых трудов. — Вчера твой сын посчитал нас друзьями каких-то наемников почтенный, — пояснил молодой Арант. — Он, мне кажется, позавидовал смелости этих людей и решил попытать счастье в воинском деле. Мы, как умели, отговаривали его. В это время бухнула дверь, и во дворе появился сам Асгвайр. Мальчишка был одет, как в дорогу, и на поясе у него висел в самодельных ножнах длинный меч. Асгвайр нес кожаную заплечную сумку. Следом спешила Радегона и пыталась эту сумку у него отобрать. — О, — сказал Эврих, — я вижу, наших слов оказалось недостаточно для убеждения. Когда-то давно, когда волкодав был маленьким мальчиком и счастливо жил дома, он по неразумной малости лет с завистливым любопытством приглядывался к путешественникам, забредавшим порою в жилище его рода. Он во все глаза смотрел на проезжих людей, слушал их рассказы и мечтал посмотреть мир, как они. Теперь он, сирота, вот уж который год, неприкаянно болтался по свету и завидовал тем, у кого был дом. И в доме семья. Юному Сигвану только еще предстояло это постичь. Асгвайр направился мимо Венна к воротам, еле кивнув. Ни на отца, ни на братьев, ни тем более на плачущую мать он не смотрел. Станешь смотреть, кабы не отбежала решимость. Уж лучше воображать себя юным героем из сигванских сказаний. Те ведь тоже отправлялись на подвиги, не слушая увещеваний матери и отца, а потом возвращались домой, во главе дружин, с добычей и славой, удостоенные песен, и, смеясь, вспоминали, как их когда-то пытались не отпустить со двора. Сказания умалчивали правда лишь про то, сколько сгинуло ни про что. Не то что без славы, но даже и без вести. Пригрози бранах с Радегоной проклятием. Может, и сумели бы удержать сына, но к этому последнему средству прибегать они не спешили. То ли слишком любили своенравного младшенького, то ли не надеялись, что даже это его остановит. Мышь почувствовал напряжение между людьми, развернул крылья и встревоженно зашипел. Волкодав посмотрел на зверька и решил отплатить бранаху за гостеприимство. Асгвайр чуть не налетел на него. Вен, которого парень вроде бы успел миновать, как из воздуха возник между ним и воротами. — Сражаться решил? — негромко спросил волкодав. — Ну, сражайся. — Начни с меня. Его меч в знак большого доверия к хозяину висел в клете на деревянном гвозде. Асгвайр ошарашенно замер, силясь сообразить, как же это вот прямо так и сражаться. Ладонь волкодава тут же соприкоснулась с его челюстью в нежном юношеском пуху. Не больно, но очень обидно. Сын бортника отдернул голову и зло посмотрел Венну в глаза. Лучше бы он этого не делал. Зеленовато-серые глаза смотрели куда-то сквозь него и были совершенно спокойными. Ни гнева, ни жалости, не говоря уж о боязни, то есть вообще ничего. Асгвайру вдруг сделалось необъяснимо страшно. И мысль о том, что дома тоже вроде неплохо, впервые посетила его. Нет, он который год дрался с соседскими парнями, ходил даже на нож и гордился тем, что никогда не бегал от драки, не побежит и теперь. Уж будто этот Вен настолько сильнее того подгулявшего мельника на торгу, которого Асгвайр заставил целовать пыль. Дальнейшее быстро показало, в чем разница. Юнец наскочил на волкодава, точно неразумный щенок на взрослого пса. Он был поменьше ростом, но не намного, и целился Вену в скулу кулаком. Волкодав не стал уворачиваться, даже не отмахнулся, просто шагнул вперед, совсем не намного. Из всех, кто смотрел, один Эврих обладал достаточно наметанным взглядом, чтобы увидеть, как он всем телом скользнул под удар, повернулся и резко присел, а потом разогнулся, сделав что-то руками. Асгвайр беспомощно повис у него на крестце и стал судорожно цепляться за одежду Венна, чтобы не свалиться вниз головой и не свернуть себе шею. Он даже не замечал, что его держат с надежностью деревянных тисков. Усмехаясь в усы, волкодав неторопливо прошагал по заросшему ромашкой двору в угол забора. Почтенная Радегона ахнула и дернулась оборонять младшенького, но Бранах удержал ее за руку. Он-то видел, что Венн направлялся к куче соломы, приготовленной для устилания пола, туда, а Асгвайр полетел вверх тормашками, как в перину. Когда он поднялся, его трясло от ярости и унижения. — Ты гость! — выкрикнул он, сметая с волос и одежды сухие былинки и нашаривая сбившиеся за спину ножны. — Ты гость! И только потому еще жив! — Гости разные бывают, — сказал волкодав, — а за меч лучше не берись. Порежешься ненароком. Как и следовало ожидать, Асгвайр тотчас рванул из ножен клинок и устремился прорубать путь на свободу с тем же успехом. Когда он выпутался из кучи соломы и снова встал на ноги, Вен держал отобранный меч на ладонях, рассматривая длинное лезвие. — Жаль, — сказал он, — дураку достался. Асгвайр помнил только неожиданную боль, вывернувшую запястье, и то, как помертвевшие пальцы разжались сами собой. Позднее он сообразит, что Венн мог без большой натуги смахнуть ему голову с плеч его же мечом, но пока было не до того. «Отдай!» — взвился он, в третий раз бросаясь на волкодава. Тот едва обернулся навстречу. Рука, метнувшаяся к мечу, была поймана за мизинец, и Асгвайр заплясал на цыпочках, судорожно хватая ртом воздух. Когда великая мать, вечно сущая вовне, создавала боль, она наделила ее свойством остужать самый яростный норов. «Уймись!» — сказал волкодав, осторожно укладывая Бортникова сына в траву. — Не в том счастье. Он положил отнятый меч и выпустил Асгвайра. Мальчишка мгновенно вскочил, подхватил оружие, бегом промчался через двор и скрылся за домом. Волкодав досадливо покачал головой и подумал о том, что рановато выпустил парня. Он хотел кое-что посоветовать непоседе, но теперь не ловить же его. «Все-таки ты был неправ», — сказал ему Эврих, когда они уже шли лесом, забираясь все выше и выше в предгорье. Каменистая крутая тропа, по которой даже в самом начале трудно было проехать, велась берегом речки. Речка называлась по-соленски, просто и понятно, Бурлянка. — Я у тебя, — подумал Вен, — никогда прав не бываю. Вслух он этого говорить, конечно, не стал, а Эврих продолжал свою мысль. — Ты унизил его, и разве он стерпит? Теперь он точно из дому побежит, чтобы всем доказать. — Нет, друг, варвар, кулаками — это невразумление. — А ты где был, умный? — огрызнулся волкодав. Он не терпел, когда Арант называл его варваром. К тому же и кулаков он в ход не пускал. Уж Эврих-то мог бы заметить. Однако в словах Арранта содержалась толика правды. Это особенно злило. Вот и объяснил бы ему, коли я не умею. — А то стал бы он меня слушать? — хмыкнул Эврих. — Он же с вечера только на тебя и смотрел. Волкодав промолчал. Возражать смысла не было. Если Асгвайр не совсем дурак, он обдумает случившееся и сам все поймет, и останется дома. Потому что это очень плохо, когда внуки умирают не там, где умерли деды, и втройне плохо идти искать славы покупая ее убийством людей. Если уж так не сидится на месте, и душа жаждет воинского служения, галерат стольный под боком, и князь с дружиной, иди, в отроки попросись, может, возьмут. Спутаться с наемниками, наверняка себя погубить. Скверно, если он даже и такой простой вещи внушить юнцу не сумел. И что грызет? С чего он вообще взял, будто его каким-то боком касались дела Асгвайра и его семьи? Мало ли с кем на день-два сводила жизнь, чтобы тут же разлучить навсегда. За горами лежал нарлакский город Кондар. Там тоже был морской порт, хотя не такой большой, как в Галераде. Посуху через засечный кряж ходили налегке и пешком. Те, кто путешествовал с имуществом и товарами, предпочитали трехдневное плавание по морю. Тропа лезла вверх по каменному склону, одетому шишковатой броней пестрых от лишайника валунов. Между валунами вгрызались корнями в твердь двадцатисаженные ели. Сквозь опавшую хвою по сторонам тропинки пробивалась кислица. Выбравшись на гребень самого первого склона, волкодав остановился подождать Эвриха и обернулся назад. Холмы предгорий катились вдаль, точно мягкие зеленые волны. Среди сплошных лесов блестели озера, струились, бурлили протоки. Волкодав нашел глазами озерко, возле которого стоял Бортников двор, но ни дома, ни тына не видать было под густой сенью деревьев. А далеко-далеко, за озерами и лесами, изгибалась широкая отсвечивающая полоса, великая Светынь, мать-река всего венского рода. Волкодав поклонился ей, простершийся у самого горизонта, потом посмотрел на запад. Там, за непроходимой прибрежной грядой, раскинулось тускло-голубое море, сплошь усеянное островами. Утесистый кряж, окутанный дымкой, закрывал устье Светыни и город, раскинувшийся на берегу. Волкодав рассмотрел только видимый с огромного расстояния ровный каменный голец, воздетый в синеву, точно перст подземного чудища, величественная башня, изваянная богами, туманная скала. Волкодав вздохнул и посмотрел туда, куда теперь лежал их с Эврихом путь. Круча подпирала кручу, одна обрывистее другой. Лес и камень, камень и лес, синевато-зеленые чистоколы остроконечных хвойных вершин. В двух местах неслись вниз водопады, окутанные облаками переливчатых брызг. Восточнее, залитые ослепительным солнцем, возносились к небесам исполинские заснеженные хребты. Облачка, гулявшие над головой волкодава, плыли в ту сторону и стайками собирались у колен великанов. Выше, словно растекаясь по невидимой тверди, струились, кутали ледяные плечи гор призрачные серебристые перья. «Красота-то какая!» — выдохнул Эврих, взобравшись, наконец, на гребень, следом за Веном. — Да чего, хорошо. Давай постоим немного, друг волкодав. Зрелище определенно стоило упоминания в только что начатых дополнениях. Как-нибудь так. На границе же Сальвенской и Нарлакской держав находится большой горный край, именуемый Засечным Кряжем. Он не обжит людьми и посещается только охотниками, но путешественник, дерзнувший. Волкодав пробурчал нечто невразумительное, сел наземь и принялся рыться в заплечном мешке. Эврих укоризненно покосился на варвара, отказываясь понимать, как можно оставаться глухим к чудесам и красотам Божьего мира. Зрелище заснеженных каменных громад должно было, по его мнению, возвышать и очищать душу, сообщая ей мысли о великом и вечном, если, конечно, оная душа не вовсе обделена тонкостью и чувством прекрасным. «Знать бы тебе, что делается в этих горах», — думал между тем волкодав. «Там дальше, к югу, где их называют самоцветными, за драгоценные жилы, выпущенные к самой поверхности по явному недосмотру богов». Волкодав, спроси его, кто сказал бы, что хуже гор места на свете быть не могло. И причины для такого суждения у него были самые веские. Он не очень-то рассказывал Эвриху о семилетней вечности, проведенной в каменных недрах на самой страшной каторге населенного мира. Он вообще рассказывать о себе не любил. Тем более, что и хвастаться в прожитой жизни было особенно нечем. Ученый Аран вдруг воздел руки и торжественно продекламировал: «Снежные пики земли, озаренные солнца лучами, суть отражения горы, что воздвигли бессмертные боги славным седалищем света при самом начале творения, небо вершины духовной провидимым оком». Чтение предназначалось грубому варвару, чей разум Эврих не терял надежду облагородить. Волкодав не собирался ему говорить, что мог бы наизусть продолжить классическую поэму. Он запомнил ее там же, на руднике. И очень любил его напарник, с которым они, прикованные к одному рычагу, крутили в подземелье ворот. Волкодав стянул кожаные завязки мешка, поднялся на ноги и хмуро буркнул: «Пошли».